С новостями дня вас знакомит Анна Колчина. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сегодня в выпуске. В Европе празднуют открытие границ. Сегодняшней ночью к Шенгенскому соглашению присоединились 9 стран. Парламент Великобритании намерен принять специальный закон, чтобы не допустить срыва выставки живописи из собраний музеев России, что на самом деле послужило причиной скандала. Как решить проблему мусора в Москве? Власти хотят сжигать, экологи перерабатывать. Эти и другие темы, а также самые интересные в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе «Следующие 50 минут». Сегодняшней ночью жители подавляющего большинства восточноевропейских стран будут избавлены от необходимости стоять в очередях на пограничных пунктах с соседями. А туристы, приехавшие из других регионов, смогут беспрепятственно перемещаться от Лондона до Вильнюса, ни разу не доставая из кармана паспорт. К Шенгенскому соглашению, которое вступило в силу в 1995 году, присоединились еще 9 стран – Венгрия, Латвия, Литва, Эстония, Мальта, Словения, Чехия, Словакия и Польша. Строительство единого европейского пространства для перемещения людей началось в далеком уже 1985 году в люксембургском городке Шенген, когда Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды и Люксембург подписали соглашение о постепенном упразднении приграничного контроля. Шенгенская конвенция вступила в силу ровно 10 лет спустя. Теперь из европейских стран в шенгенскую зону не входят только Швейцария и страны Юго-Восточной Европы, Болгария, Румыния и государства, являвшиеся ранее частью Югославии, кроме Словении. Сейчас с нами на прямой связи корреспондент «Радио Свобода» в Польше Алексей Диковицкий. Доброе утро, Алексей.
Доброе утро.
Как встретили открытие границ граждане Польши? Чем теперь будут заниматься пограничники? Что будет, собственно, на месте пограничных пунктов на границах Польши с Германией и другими странами Западной Европы?
Вчера утром польский парламент единогласно принял резолюцию о присоединении Польши к Шенгенскому соглашению, хотя это уже был только символический жест. Соответствующие документы были подписаны уже давно, а в момент голосования на границах Польши с Чехией, Литвой, Германией уже демонтировали пограничные шлагбаумы и столбы. Во многих городах вчера вечером власти устроили гуляния. Страна готовилась к этому дню не один год. Готовились прежде всего пограничники. Часть пограничников западной и южной границ переброшены на восточную границу. Там уже на границах с Белоруссией, Украиной и Россией служат 10 тысяч польских пограничников, их будет еще больше. Усиливается контроль, причем не только на самой границе, но и в приграничной, прежде всего в 10-20-километровой зоне. Там будут дежурить специальные мобильные патрульные группы, которые будут заниматься борьбой с контрабандистами, и которые переходят границу нелегально, а также проверкой законности нахождения на территории Польши, а значит и всей шенгенской зоны граждан третьих стран. Для этого, что интересно, будут куплены специальные так называемые шенген-автобусы. Оборудование, установленное в них, позволяет снимать отпечатки пальцев и сразу вводить их в базу данных всего Шенгенского соглашения. Интересны данные опроса, которые провели в Польше социологи накануне 21 декабря. По его данным, 57% поляков считают, что присоединение к соглашению принесет их стране пользу. Противники этого шага, в свою очередь, опасаются увеличения контрабанды наркотиков и наплыва товаров, которые не будут проверяться и могут быть опасными для здоровья. Примечательно также, что польское правительство не исключает, что пограничный контроль может вернуться на пограничные переходы. Но речь идет об исключительных ситуациях, например, стихийных бедствиях или чемпионате Европы по футболу 2012 года, который пройдет в Польше и Украине.
Марк? Скажите, пожалуйста, Алексей, а введены ли какие-то особенные визовые правила для соседствующих с Польшей стран, не входящих в Шенген? Ну, прежде всего, я имею уже упомянутые вами Украину и Белоруссию.
Насколько я знаю, ситуация с Украиной остается такой же, то есть украинцы покупают визы по 35 евро, а поляки, в свою очередь, ездят без виз на Украину. Что касается Белоруссии, то Беларусь не подписала с Польшей и вообще с Европейским Союзом договор о реадмиссии, поэтому для белорусов визы будут значительно дороже, то есть почти в два раза, 60 евро. И, насколько я знаю, ведутся еще переговоры между правительствами Беларуси и Польши, и Украины и Польши, о так называемом приграничном туризме. Ну, насколько это эффективно, по-моему, наверное, еще рано говорить.
Спасибо, Алексей. На прямой связи с нашей студией был корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий. А сейчас на связи с нами Франция, Париж и мой коллега Семен Мирский. Доброе утро.
Доброе утро, Марк.
Семен, скажите, какие настроения в связи с окончательным открытием границ у вас на западе Европы? Праздник торжества паневропейской идеи или есть опасения, что с востока хлынет поток преступников и разного рода темных личностей, для которых проверка паспортов на границе до этого была каким-то препятствием?
Ну, разумеется, ответ очевиден. И то, и другое. Я бы сказал, что все заявления, касающиеся расширения шенгенского пространства, можно разделить на две очень большие категории. Первая – это декларация принципов и высоких идеалов, типа «упал, наконец, последний камень Берлинской стены» или «полная свобода передвижения для 400 миллионов граждан Европейского Союза». Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Польша, Словения, Словакия, Чешская Республика и остров Мальта стали частью шенгенского пространства. Праздничные церемонии, фейерверки, брызги шампанского, в общем, праздник. Но это только, как я уже сказал, с одной стороны. С другой же преобладает, я бы сказал, трезвый взгляд на вещи и трезвый же реализм. Далеко не всем людям, населяющим европейский континент, прошлой ночью стало жить свободнее и лучше, чем прежде. Упразднение пограничного контроля внутри шенгенского пространства будет сопровождаться, предупреждают эксперты, более жестким контролем на внешних границах Евросоюза. Это касается прежде всего, конечно, России, Белоруссии, Украины, но также Сербии и Хорватии. Вот один конкретный пример. До меня Алексей Диковицкий уже говорил о проблеме польско-украинского туризма. И здесь эксперты предупреждают, что можно ожидать ужесточения режима посещения гражданами Украины соседней Польши. Такие детали. Помимо визы, им придется предъявить на границе билет на обратную поездку, полису страхования здоровья и определенную сумму денег, гарантирующую прожиточный минимум период их пребывания на территории Польши. Но это информация, требующая официального подтверждения. Так что я бы сказал, любая из деклараций или любое заявление, которое вот можно сегодня найти во французской прессе, во всех средствах массовой информации, это, с одной стороны, триумф и праздник для Объединенной Европы, с другой – трудности и даже опасности на близком горизонте. Вот вы говорили, Марк, об опасениях, связанных с более свободным, чем прежде, передвижением по шенгенскому пространству всевозможных преступных элементов. Практически вся пресса цитирует сегодня заявление, которое сделал для агентства France Press генеральный директор европейского агентства Frontex, обеспечивающего безопасность внешних границ Евросоюза. Итак, Илко Лайтинен, гражданин Финляндии, заявил, что расширение шенгенского пространства – это акт предпочтения принципа свободы передвижения в ущерб принципу безопасности. Заявление Лайтинена сегодня очень широко и сочувственно комментируется, например, французской прессой. Высказываются опасения, что расширение зоны свободного передвижения будет использовано в целях вполне преступных. Тут и торговля украденными автомобилями, наркотиками, перевоз так называемых грязных денег и так далее и тому подобное. Но если в заключение говорить о равнодействующей, о главном векторе всех комментариев, то это все-таки признание того факта, что прошлой ночью Европа совершила еще один большой шаг в направлении стабильности, расширения сферы гражданских свобод и в конечном итоге безопасности на европейском континенте. Марк?
Спасибо, Семен. На прямой связи из Парижа был корреспондент «Радио Свобода» Семен Мирский. К теме вступления в шенгенскую зону 9 новых стран мы вернемся во второй половине часа нашей программы. Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио «Свобода». Новости.
С 21 декабря в шенгенскую зону входят еще 9 стран. Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония. В Минске на полтора года по статье «Злостное хулиганство» осужден активист оппозиционного молодежного движения «Молодой фронт» Артур Финкевич. Британский парламент намерен принять специальный закон о защите вывозимых из России произведений искусства. В Хасавюртовском районе Дагестана задержан боевик, причастный к убийствам милиционеров. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Эстонская поэзия на российской волне и книга Александра Мейлахса «Красный Сион». Валенки на выставке Фонда народных художественных промыслов. Новогодние елки не только в Кремле. Спектакль «Чингисхан» из Якутии на сцене театра имени Маяковского. Эти и другие интересные сюжеты сегодня в 2 часа дня в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Не пропустите! А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Ко мне в студии присоединился Мумин Шакиров, который сегодня утром их читал. Доброе утро, Мумин.
Доброе утро.
Одна из главных тем, которая тянется уже давно, это тема, которую принято в средствах массовой информации называть словосочетанием «война спецслужб», «новое развитие событий». Генпрокуратура перенесла проверку Следственного комитета на весну следующего года. Означает ли это, что мораторий на войну спецслужб объявлен, если можно так выразиться, до президентских выборов, которые весной же и состоятся?
Ну, мы можем только догадываться об этом, и все-таки я бы хотел бы зачитать несколько фрагментов из статьи, опубликованном в газете «Коммерсант». Надзирающий орган намерен был уделить особое внимание соблюдению законодательства сотрудниками Следственного комитета в ходе возбуждения уголовных дел и проведения следственных действий, а также проанализировать эффективность взаимодействия прокурорских работников с представителями следствия. В частности, ведомство Юрия Чайки собиралось проверить, насколько результативно за 4 месяца расследовались резонансные преступления, не было ли фактов незаконного задержания граждан и заключения их под стражу. Извещались ли в установленный срок родственники о задержании и как руководитель следственных органов борется с волокитой в расследовании и так далее. А также проверить кадровую политику следственного ведомства. Итоги проверки планировалось огласить уже в феврале, но совместные коллеги руководства Генпрокуратуры и Следственного комитета. Однако вчера проверка Следственного комитета была неожиданно отложена, причем без определенной даты ее начала. Я бы хотел бы еще продолжить обзор темы Олимпиады. В Сочи грозят оружием. Таков материал в «Московском комсомольце». До открытия Олимпиады в Сочи еще 7 лет, а на олимпийской символике уже начали наживаться все, кому не лень. Первый громкий скандал разразился на днях по поводу 35 сувенирных кортиков с символикой олимпийского Сочи, выпущенных оружейниками Златоуста. Очень коротко, это оказывается незаконно, как считают адвокаты, так как право, значит, торговать эмблемой принадлежит оргкомитету, и эта история, конечно, будет еще продолжаться.
Ну да, и, возможно, подобных скандалов еще будет немало. Спасибо, Мумин. Подробнее на этих и, на, возможно, каких-то других темах мы с вами тогда остановимся в 12 часов в программе «Свобода в полдень». А сейчас со мной в студии Олег Винокуров. Это значит, что настало время познакомить вас, уважаемые слушатели, с последними спортивными новостями. Доброе утро, Олег.
Доброе утро. Ну что же, по традиции отметим три главные новости. Ну, во-первых, это шахматная. Подписан договор о проведении матча за звание чемпиона мира между Виши Анандом и Владимиром Крамником с 11 по 30 октября 2008 года. Состоится этот матч в Бонне. Вот новость волейбольная. Московские «Динамовки» взяли реванш у соперниц из испанской команды «Тенерифе» за поражение в предыдущем туре Лиги чемпионов. Выиграли теперь на своей площадке и делятся этой командой второе-третье места в группе «Е», отставая от голландского клуба «Амстелвейн», который идет без поражений. Ну, а главная новость, видимо, футбольная. Все-таки завершился групповой турнир Кубка УЕФА, и вот вчера решилась судьба «Зенита». «Зенит» вышел в 1/16 финала благодаря тому, что голландский клуб АЗ «Алкмар» не только не сумел выиграть дома у английского «Эвертона», более того, даже проиграл ему 2-3.
Да, но «Зенит» даже устраивал ничья, насколько я знаю, в этом матче.
Ну, если очередной... не очень результативная, там, если 3-4-4.
Да, вот опять уже очередной подарок от англичан, который в этом году радует российских поклонников футбола. Да, и помогает. Ну и теперь «Зенит» вышел в следующий раунд с последнего места в своей группе, а это означает, что он встретится в первом матче плей-офф с одним из победителей группового турнира Кубка УЕФА. А напомню, московский «Спартак», который ранее занял второе место, сыграет с кем-то из команд, с какой-то из команд, которые вылетели до этого из Лиги Чемпионов. Кому из них будет легче в этой ситуации?
Ну, знаете, вот если посмотреть сейчас, у «Зенита» вообще выбор не очень велик. Из, ну, 8 победителей мы отбрасываем «Эвертон», потому что не могут из своей группы попасть. И получается, 3 испанских команды, «Атлетико», «Вильяреал» и «Хетафе», 3 немецких, Гамбург, Бавария, Байер, и французский клуб Бордо. Вот тут, в общем, трудно что-либо выбрать. У «Спартака» больший такой разброс, что ли, ну и географический, и так, мне кажется, по уровню тоже. Тут и «Глазго Рейнджерс», представитель Шотландии, голландский «Эйндховен», хорошо знакомый нам по играм с ЦСКА, «Марсель» из Франции, «Вердер» из Германии, 2 португальских клуба, «Бенфика» и «Спортинг», норвежский «Русенборг» и чешская «Славия». Такая более широкая палитра, согласитесь.
Ну и тема, о которой мы говорим уже каждый раз, когда речь заходит о выступлениях российских кубков, в российских клубах и еврокубках, это рейтинг УЕФА и возможность России в следующем году выставить в Лиге чемпионов 3 команды. Для этого нам надо обогнать в этом самом рейтинге Румынию. И теперь опять эти шансы повышаются, потому что у нас остается 2 играющих команды. И если «Спартак» и «Зенит» следующей весной наберут хотя бы 4 очка, это означает, что надо одержать 2 победы, то Россия это сделать сможет, правильно?
Ну, видимо, да, я сейчас еще в детали не вдавался, просто очень много еще всего предстоит, но это же, понимаете, всегда палка о двух концах. Чем больше у тебя будет клубов в какой-то
чем
момент...
Чем выше взлетаешь, тем больнее падать.
Да, естественно, тем меньше потом будет коэффициент.
Спасибо, Олег. О спорте сегодня будем говорить с Олегом Винокуровым. Вы слушаете «Свободу в 9». Европейские границы открыты для людей, но не для произведений искусств. После того, как Россия сочла недостаточными гарантии, предоставленные Великобританией для проведения выставки произведений живописи из собраний российских музеев, Лондон объявил о принятии специального нового закона. Это случится уже в следующем году, но, как надеются эксперты, еще до выставки. Они же считают, что то, что происходит между Москвой и Лондоном в связи с этой выставкой, является прямым следствием охлаждения отношений между двумя странами. Ну и большинство из них все-таки надеются, что жители Великобритании эту хорошую и крупную, уникальную, можно сказать, выставку увидят. Из британской столицы об этой ситуации рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Вряд ли купец первой гильдии и коллекционер живописи Сергей Иванович Щукин мог предполагать, что конфискация его коллекции французской живописи большевиками в 1917 году аукнется через 90 лет очередным российско-британским конфликтом. После недавней атаки в России на британский совет, кое-кто из английских комментаторов начал подозревать, что за отказом Россвязь охран культуры выдать 4 российским музеям разрешение на вывоз своих картин на лондонскую выставку, кроется политическая причина, связанная с общим похолоданием российско-британских отношений. В этом уверен, в частности, политический редактор газеты «Таймс» Ричард Бистон.
Думаю, что русские превратили это в часть кампании, которую они проводят против британского правительства со времени конфликта по делу Литвиненко и попытки Великобритании экстрадировать Андрея Лугового. В этом году мы были свидетелями взаимной высылки дипломатов, российской атаки на британский совет, а сейчас перед нами попытка отменить выставку, которая должна открыться всего через несколько недель.
Представитель британского министерства культуры Энди МакГаффи пояснил корреспонденту «Радио Свобода», что британское правительство предоставило все возможные гарантии сохранности и неприкосновенности ввозимых в Британию картин из российских музеев. Российскому федеральному агентству по культуре было направлено официальное письмо, в котором правительство Ее Величества гарантировало сохранность картин, которые подпадают под действие государственного закона об иммунитете от 1978 года. Более того, вся российская коллекция застрахована на 900 миллионов фунтов. По мнению британского министерства культуры, нет никаких причин для беспокойства. Однако представитель Россвязь охран культуры Анатолий Вилков заявил, что гарантий британского правительства недостаточно, поскольку в Великобритании судебная система отделена от правительства. Видимо, он опасается, что наследники Щукина могут возбудить судебный иск, потребовав итогов возврата незаконно конфискованной собственности их предка. На это представитель британского министерства культуры заявил, что Великобритания не может отказаться от принципа разделения властей, на котором зиждется британская демократия. А между тем Лондон оклеен плакатами предстоящей российской выставки с изображением картины Анри Матисса «Танец из коллекции Эрмитажа». Билеты на выставку по-прежнему продаются. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Комментарии к этой ситуации с российской стороны прозвучали вчера в Москве из уст главы Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаила Швыдкова. Их выслушала Лиля Пальвелева.
Как же могло случиться, что сначала 120 работ, среди которых картины Поленова, Репина, Левитана, а также прославленных русских авангардистов, сначала пообещали показать в Лондоне, а затем передумали? Почему только сейчас испугались, что наследники дореволюционных владельцев, чьи собрания были национализированы, потребуют арестовать шедевры? По словам Михаила Швыдкова, во всем виноваты журналисты.
Не мы подняли этот вопрос. Проблему отсутствия гарантий в Британии подняла английская газета «Гардиан». Это, может быть, свидетельствует против меня в данный момент, но я вам все равно скажу это. Если бы английская газета не подняла этот вопрос и не довела его до необъятных высот, не нашла потомков Щукина-Морозова, которые думать не думали подавать эти претензии в Англию, может быть, нам бы хватило местных гарантий, потому что обычно мы выпускаем выставки под гарантии муниципалитета, графства, скажем.
Но отчего Михаил Швыдко считает недостаточными гарантии, которые он называет региональными?
Мы привозим выставку в Лондон, а где-нибудь там в Уэльсе или в Шотландии на нас подадут в суд, и все. Это же не Америка, где все разделено по штатам. Поэтому после того, как сами англичане показали, что явно недостаточно гарантии для вещей такого уровня, мы сказали, надо искать варианты. Нам говорят, что хартия 1978 года распространяется на Россию. Мы провели все анализы и поняли, что это не так, потому что мы не подписывали Базельскую конвенцию. Базельскую конвенцию 1972 года, Россия эту конвенцию не подписывала, иммунитет не действует. Значит, нужен либо какой-то парламентский акт. Такой акт есть во Франции. Когда во Франции возникла такая же коллизия, французы приняли парламентский акт. Такого рода акты действуют, специальные законы действуют в Соединенных Штатах. Госдеп дает гарантию. В Великобритании, к сожалению, такого закона нет. На сегодняшний день мы говорим только об одном. По этой конкретной выставке нужен локальный акт Кабинета министров. Очень простой. Мы сидели, ломали голову вместе с юристами МИДа. Как без парламентского акта Кабинет министров вот на эту выставку может сделать акт, который, с нашей точки зрения, все риски закроет. И вот сегодня мы предложили такой вариант.
Как заявляет Михаил Швыдко, российское законодательство полностью защищает привезенные из других стран произведения искусства от претензий третьих лиц. Хочется взаимности, мечтает глава федерального агентства. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свобода в 9». По следам журналистского расследования петербургского периода жизни Дмитрия Медведева, политический обозреватель газеты «Дело» Дмитрий Травин, обозреватель журнала «Русский Ньюсвик» Евгения Письменная и председатель комитета социально-правовой защиты военнослужащих и бывший друг Владимира Путина Леонид Полохов встретятся сегодня утром в эфире «Радио Свобода» в программе «Час прессы». В 11 часов утра ведущий Виктор Резунков. А во второй половине часа «Свободы в 9» узнаем, как подготовились к вступлению в шенгенскую зону в Литве, зачем в Корее клонировали светящихся кошек, кто из самарских журналистов стал победителем конкурса «Защита прав и свобод человека» и как собираются решать проблему мусора московские власти. Что против этого решения имеют экологи?
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. В Минске на полтора года по статье «Злостное хулиганство» осужден активист оппозиционного молодежного движения «Молодой фронт». Артур Финкевич обвиняется в том, что он нарисовал граффити, критикующие президента страны Александра Лукашенко. С 21 декабря в шенгенскую зону вошли еще 9 стран. Это Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония. С полуночи снят контроль на сухопутных и морских границах между этими странами и остальными 15 участниками шенгенского соглашения. Британский парламент намерен принять специальный закон о защите вывозимых из России произведений искусства от любых посягательств со стороны третьих лиц. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, закон будет принят 7 января будущего года. Примерно за 3 недели до открытия в Лондоне выставки работ мастеров живописи конца 19-го – начала 20 века из собраний ведущих музеев России. В бразильском городе Сан-Паулу из музея украдена картина Пабло Пикассо. В столице Киргизии Бишкеке суд вынес обвинительные приговоры группе манифестантов, задержанных в четверг в ходе несанкционированной акции. Некоторые приговорены к нескольким суткам ареста, другие — к штрафам. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Это «Свобода в 9». Возвращаемся к главной теме нашей программы – отмене паспортного контроля на границах еще 9 европейских стран, сегодняшней ночи вступивших в Шенгенскую зону. Среди них все 3 прибалтийские страны, бывшие некогда республиками Советского Союза – Латвия, Эстония и Литва. Из Вильнюса передает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
Сегодня в полночь в Литве поднялись все шлагбаумы на контрольных пунктах границы с Латвией и Польшей. Страна присоединилась вместе с еще 8 государствами к Шенгенскому пространству. То есть с этого момента европейцы, в том числе и жители Литвы, смогут свободно передвигаться через сухопутные и морские границы по 24 странам без личного паспортного контроля. На воздушных границах, в аэропортах, контрольно-пропускные пункты упразднятся в марте следующего года. Кстати, этой привилегией пересекать границы шенгенских стран без проверки документов могут пользоваться все жители Литвы, не только ее граждане. То есть, например, и граждане России, проживающие в Литве и имеющие здесь вид на постоянное жительство. Литовские политики присоединение страны к Шенгенскому договору называют историческим, в чем-то сопоставимым с вхождением в Евросоюз. Шенген, говорят они, это проявление доверия к нашим гражданам, а также к нашим пограничникам, на которых ложится ответственность за безопасность всего шенгенского пространства. На техническую организацию подготовки страны к новому качеству Литва получила от Европейского Союза 157 миллионов евро. Построены новые заставы, погранпереходы, укреплена база авиации и внутренней связи МВД страны. Немало потрачено и на присоединение Литвы к шенгенской информационной системе, которая правоохранительным органам будет помогать в борьбе с преступностью. Заместитель командующего Литовской службы охраны госграницы Валентинас Новиковас.
Были проверки экспертов Евросоюза, они нашу работу оценили очень высоко. И другая функция. С 1 января будем контролировать иммиграционные процессы внутри страны.
Возможности свободно передвигаться в странах Шенгенского соглашения жители Литвы рады. Но едва ли эта радость перекрывает искреннее расстройство тех, а их немало, для кого важнее контакты и поездки к восточным соседям, белорусам и россиянам. Тем придется за литовскую, то есть шенгенскую визу, платить теперь гораздо больше. Особенно, по прогнозам, могут пострадать литовско-белорусские связи. Чтобы приехать, например, из Минска в соседний Вильнюс, гражданину Белоруссии за визу придется платить вместо прежнего 5-60 евро. По выражению некоторых экспертов, Литва, войдя в Шенген, окончательно отгородилась тем самым от соседей на востоке, к чему, в общем-то, местные политики упорно стремились все последние годы. Расширение шенгенского пространства премьер-министр Литвы Гедиминас Киркилас отмечает в Таллине, куда собрались главы государств и правительств стран ЕС, а также председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Барозу. Президент Литвы Валдис Адамкус участвует в специальных торжествах прямо на месте действия. Сегодня с утра он вместе с президентом Польши Лехом Качинским поднимает символический шлагбаум у теперь уже бывшего контрольно-пропускного Калварийского пункта. А днем президент Адамкус принимает участие в похожем мероприятии на литовско-латвийской границе вместе с президентом Латвии.
Из Вильнюса передавала корреспондент Радио Свобода Ирина Петерс. Что мешает России войти в шенгенскую зону? Порассуждать на эту тему наш корреспондент Лада Леденева попросила жителей Пятигорска.
Думаю, что основная причина, что нас не хотят видеть ввиду низкой нашей культуры и плохого поведения на Западе, особенно в свете поведения миллиардеров, которые позволяют себе совершенно недопустимые вещи. Я думаю, что это ложится большой тенью на все население и даже на тех, кто, в общем-то, хорошо воспитан и знает этикет и правила поведения за рубежом.
Не столько мы не хотим, сколько нас не хотят, как мне кажется. Выезжать могут более молодые люди, культурный уровень которых оставляет желать лучшего, вот на мой взгляд.
Наверное, отношение Запада такое, отношение Евросоюза. Опасно. Наверное, и в этом плане тоже. Открыть все
Вот сейчас получается, что Беларусь рядом с Польшей, Польша в шенгенской зоне. Тоже есть опасности терроризма и прочее.
Потому что мы Russian придурашим. Вот поэтому. Конечно, это хорошо, если бы мы вступили.
Просто народ ужасно живет. До того вот слезы душат. То, что творится вообще в нашем государстве. Единицы ездят, по крайней мере, из Пятигорска. Из Москвы, да. Это государство в государстве. Они вот живут там своей жизнью.
Мы отъездили.
Мы отъездили в свое время. Сейчас немыслимые цены на все.
Мы бедные, уровень жизни у нас низкий, зарплаты низкие. Народ ринется. И повезут и туда товары, и отсюда товары. Даже никто не поедет с одним чемоданчиком. Потащит тюки. Вы представляете, это где-то на вокзал за границей. Не очень красиво.
Правда сказать, нас не любит Европа. Знаете, я просто прожила в Австрии несколько лет. Да, действительно, они боятся до сих пор, что со стороны России будет что-то такое. Непредсказуемая страна, говорят. Да, я думаю, что коммунистов, да, боятся.
За границей некрасиво ведут себя некоторые наши граждане, соотечественники. Мы не цивилизованные. Да, нас боятся. Кочевники мы. Варвары.
Самосознание, скорее всего. А нам туда не надо. А зачем, по большому счету? Шенген сам по себе нужен для людей, которые хотят уехать и там остаться. Потому что туристов проблем нет, езжай куда хочешь. В любом случае, у нас самосознание разное с Европой, менталитет. Мы не Европа, мы Азия скорее.
Может быть, самобытная наша культура не позволяет. Русские поехали, нас всегда узнают. То, что мы не умеем себя вести.
Рано, надо сравнять зарплату, довести уровень жизни до среднеевропейского. Тогда изменится и отношение. Европа на нас сейчас смотрит, как мы все время смотрели на китайцев. Отсталая страна. Китайцы уже обошли нас, наверное, уже по уровню жизни. Какой там шенген? Нефть, газ. Открыли и сидим.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, что мешает России войти в шенгенскую зону. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Свобода в 9». В Южной Корее клонировали светящихся кошек. В Янтаре найден древнейший хищный гриб. Предложен проект исследования подледного океана спутника Юпитера, Европы. На волнах Радио Свобода самое интересное из мира науки и Ольга Орлова.
Генетики из Южной Кореи получили клонированных котят, которые светятся красным светом в ультрафиолетовых лучах. В ДНК кошки порода турецко-ангорская с помощью вируса был вставлен ген, производящий специальный белок, светящийся в ультрафиолете красным светом. Из трех полученных клонов один родился мертвым, остальные два котенка и их приемная мать не имеют никаких нарушений и чувствуют себя прекрасно. Светящиеся кошки будут использоваться для генетических исследований, поскольку большинство известных генетических нарушений человека аналогично кошачьим. Палеонтологи из Берлинского университета Александра Гумбольта нашли в карьере на юго-западе Франции кусок янтаря с самым древним хищным грибом. Внутри гриба также находились останки его жертв – круглые черви-нематоды. Обнаруженный экземпляр возрастом 100 миллионов лет во многом похож на нынешние виды хищных грибов. В частности, имеет петли, при помощи которых ловит добычу. Профессор Уильям Маккинен из Вашингтонского университета в Сент-Луисе предложил программу исследований водного океана Европы, одного из крупных спутников Юпитера. Поскольку Европа содержит значительные запасы воды, то ученые не исключают возможности обнаружить на спутнике Юпитера признаки биологической жизни, аналогичной земной. По имеющимся на сегодня данным, Европа, спутник размером почти с Луну, покрыта водным океаном, находящимся под толстым слоем льда. Толщина ледяного панциря точно неизвестна, но предполагается, что она составляет от нескольких километров до нескольких десятков километров. Ученый предложил отправить на орбиту Европы зонд, который будет измерять гравитацию и магнитное поле, и исследовать спутник при помощи радара. Это позволит построить модель сезонных изменений на Европе, выяснить глубину и соленость подледного океана, а также толщину его ледяного покрова и наличие в нем пустот, озер. Получив эти данные и составив карту подледных озер, ученые смогут отправить на Европу робота-бурильщика, похожего на тех, которые используются сейчас для полярных исследований. Там, где лед наиболее тонкий, бурильщики смогут взять пробы воды и проанализировать их на наличие различных органических соединений.
Ольга Орлова и новости науки в эфире «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в 9». В Самаре завершился региональный конкурс журналистов «Защита прав и свобод человека и гражданина». Нужен этот конкурс или нет? Мнения разделились. Часть журналистов считает, что сейчас важнее говорить о свободе слова. Об этом споре и о победителях конкурса рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Конкурс материалов на тему прав человека стал среди самарских журналистов традиционным. Он проходит уже в четвертый раз. В творческом конкурсе, инициатором которого стал аппарат уполномоченного по правам человека и самарское отделение Союза журналистов, принимают участие местные печатные СМИ, журналисты телевидения и интернет-изданий. Представленные на конкурс материалы должны затрагивать тему защиты прав человека и быть опубликованы в течение этого года. Жюри, в составе которого были самарские акулы-пера, правозащитники и омбудсмен Ирина Скупова, определили победителей в номинациях «Лучший материал по правам человека на телевидении, в газетах и электронных СМИ». Одним из победителей конкурса стал известный самарский журналист Виктор Садовский, много лет освещающий в своих газетных публикациях тему защиты простых самарцев от беспредела людей в погонах, сотрудников милиции и прокуратуры. Такие конкурсы нужны, потому что играют весьма заметную роль в становлении гражданского общества, считает правозащитник Валерий Павлюкевич.
Я думаю, что стоит заниматься, это особое свойство материи.
Ну, по крайней мере, в нашем городе необходимо активизировать работу для того, чтобы обеспечить защиту прав населения Российской Федерации.
Руководитель Самарского информационного правозащитного агентства Александр Лашманкин считает, что сейчас не время для подобных показушных конкурсов, а журналистам нужно говорить об угрозе свободы слова.
В преддверии выборов власть пытается взять под контроль все независимые СМИ. Поэтому, чтобы они знали, что с ними может произойти, если они будут действовать, скажем так, не так, как им рекомендовано. В качестве превентивной меры вот изъяли компьютер. Полно было таких прецедентов. Мы изъяли компьютеры из редакции «Новой газеты» самарской. Это перекликается и с саратовскими событиями, и не только с саратовскими, и с нижегородскими событиями. То есть это повсеместно происходит. Для того, чтобы никто не мешал осуществить захват власти той группе или тем группам, которые сейчас этой властью распоряжаются.
По мнению самарцев, сегодня в средствах массовой информации надо больше говорить на правозащитные темы.
Вообще должна быть система. Тема. Нельзя говорить о том, что может какая-то одна структура воспитывать. То есть это должно быть все в комплексе. В первую очередь объяснить, показать.
Ну, может быть, для чего-то надо, а может, для чего-то и нет. Вот и правильно, что-то и нет.
А мне кажется, надо. Пусть будет все.
Обязательно нужны. То есть в основном они проповедуют идеологии либерализма. Например, как пишет американский писатель известный. Но она должна проповедовать истину. А извечная мечта по правде, истинно, по справедливости, по закону.
Работы победителей журналистского конкурса будут опубликованы на страницах самарской прессы. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 9 часов 45 минут. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этой минуте.
«Радио Свобода». Новости.
В Шенгенскую зону сегодняшнего дня входят еще 9 стран. Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония. Британский парламент намерен принять специальный закон о защите вывозимых из России произведений искусства. Представители общественного комитета «Голос Беслана» приостановили голодовку. В столице Киргизии, Бишкеке, суд вынес обвинительные приговоры группе манифестантов, задержанных в четверг в ходе несанкционированной акции. В секторе Газа, в лагере беженцев Аль-Магази, в перестрелке с израильскими солдатами убиты 6 палестинских боевиков. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». В Ленинградской области сегодня открывается завод «Тойота». В Москве в течение месяца любой желающий сможет пройти современную экспресс-диагностику на наличие сердечно-сосудистых заболеваний. Уполномоченные по правам человека в Петербурге и в Московской области рассказали о жалобах заключенных. Эти и другие новости о жизни двух крупнейших российских городов и соседних с ними областей сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Петербург.
Сегодня в промышленной зоне Шушары должна состояться торжественная церемония открытия завода автомобильной компании «Тойота». Строительство его началось 2,5 года назад. На проектную мощность завод должен выйти к лету. Ежегодный выпуск до 20 тысяч автомобилей еще через несколько лет увеличится за счет двусменной работы до 50 тысяч. При должном спросе планируется строительство второй очереди завода. Первой моделью станет Toyota Camry. На данном этапе на предприятии 600 рабочих мест. Москва. 8,5 тысяч семей соинвесторов жилья пострадало от недобросовестных застройщиков в Подмосковье. Из 143 строительных объектов 57 уже введены в строй. В частности, 14 построены в этом году, 6 домов вводятся в эксплуатацию. Строительные работы ведутся еще на 38 объектах. Петербург. Лечебно-диагностический центр для блокадников может быть ликвидирован в угоду коммерческих интересов. Комиссия законодательного собрания рассмотрела жалобы общественных организаций блокадников и готовит обращение в городскую администрацию. Ежегодно в стационаре, созданном 10 лет назад, лечится более 8 тысяч блокадников. Депутаты заявляют, что ликвидировать медцентр ради строительства жилого дома аморально и незаконно. Москва. В 5-м павильоне Всероссийского выставочного центра прошли научные слушания по инновационным технологиям в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. В течение месяца здесь можно будет пройти экспресс-диагностику, рассказал вице-президент Лиги здоровья нации Виктор Антюхов.
Обсуждали вопросы, связанные с профилактическими мероприятиями, которые они считают особенно актуальными именно в современной России. Кроме этого, в павильоне работает выставка, на которой все желающие могут познакомиться с современными методиками оздоровления, а также пройти соответствующую диагностику на современном оборудовании и в виде экспресс-диагностики, и в виде углубленных исследований. Диагностика, как правило, заканчивается выдачей конкретных рекомендаций, какой образ человеку вести, какие препараты конкретные принимать, какие физические упражнения принимать и многое другое. Мероприятие продлится до 18 января 2008 года. И, соответственно, большое количество москвичей и гостей столицы получат возможность прийти и познакомиться как с технологиями, так и с состоянием своего собственного здоровья.
Петербург. Уполномоченный по правам человека Игорь Михайлов получил в течение декабря 14 обращений и жалоб из колоний и СИЗО Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом он рассказал на заседании круглого стола, посвященного беспорядкам в заведениях пенитенциарной системы в регионе. Омбудсман сообщил, что меры по жалобам уже приняты. Москва. Александр Жаров, уполномоченный по правам человека в Московской области, заявил о существовании острой проблемы соблюдения прав человека в отношении граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Первый шаг, предпринятый им для соблюдения прав – контроль расходов бюджета, направленного на обеспечение нужд заключенных и на ремонт зданий и помещений. По соглашению со службой исполнения наказания, омбудсман получил больше возможностей для общения с заключенными. Новости Москвы и Петербурга. 21 декабря. Вера Володина.
И еще об одной городской теме подробнее. Как решать проблему утилизации растущего числа бытовых отходов? Столичные власти предлагают строить мусоросжигательные заводы. Экологи им возражают. Мусор надо не сжигать, а перерабатывать. Кто прав? Решить поможет репортаж моей коллеги Ольги Вахоничевой.
Вместе с ростом и расширением Москвы растет и количество отходов. Проблема их утилизации сегодня стоит остро. Решать ее необходимо быстрее. В этом единодушные власти столицы и экологи. Расходятся их мнения в вопросе, как утилизировать весь московский мусор. В пользу строительства мусоросжигательных заводов выступает начальник отдела экологического контроля за отходами Департамента природопользования и охраны окружающей среды Иван Малеев. Вот его аргументы.
Полигонов нам уже не выделяют, площадок для новых полигонов для организации Московской области. 1,5 десятка лет ни одного квадратного метра. Совершенно правильно, полигоны муниципальные, именно в том смысле полигоны, в смысле сложнейшее инженерное сооружение, а не те полигоны, которые в Московской области, так называемые, это овраг, кусок поля, болота и так далее. К сожалению, в Москве не дают, и мы не можем больше организовать такие полигоны. Было их 3. Один полигон Соларио для захоронения нетоксичных промышленных инертных. Он закрылся с 1 апреля этого года, находится в стадии рекультивации. Действует пока 2 муниципальных полигона. Ежегодно захоранивается на этих полигонах 1,5 миллиона тонн отходов коммунального сектора. И программа поставлена по строительству мусоросжигательных заводов.
Сжигать все отходы нельзя, это признают и власти. Поэтому часть из них прессуют, уменьшая в объемах, и опять же свозят на полигоны или свалки. По расчетам координатора проекта по эффективному использованию ресурсов Greenpeace России Игоря Бабанина, затраты, связанные с обслуживанием полигона или строительством заводов для сжигания мусора, плюс ущерб окружающей среде, слишком дорого обходится и бюджету столицы, и здоровью москвичей.
Обычно возникает желание не думать о том, что отходы имеют разный состав, а придумать что-нибудь, что перерабатывает все вместе, которое позволяет убрать с глаз долой и все, и сразу. И тогда, естественно, возникает мусоросжигательный завод, который как бы уменьшает объем отходов, но не на 100%, а на 90% по объему.
Заместитель генерального директора мусороперерабатывающей компании «Экотехпром» Адам Гонопольский спешит успокоить москвичей. По его информации, никакой опасности эти заводы не представляют.
Все заводы эти, которые строятся сейчас, они строятся с соблюдением не тех экологических нормативов по загрязнению окружающей среды, которые действуют сегодня. На этих заводах выполняются те экологические нормативы, могут быть выполнены и выполняются, которые будут прогнозно определены на конец эксплуатации этих заводов, то есть примерно на 25 лет. Сейчас в России по выбросам в атмосферу действует экологический стандарт европейский для мусоросжигательных заводов. Ну и, наконец, по части системы очистки отходящих газов, я хочу сказать, что вот первый из современных мусоросжигательных заводов Москвы, это завод, который находится на Алтуфьевском шоссе, мусоросжигательный завод номер 2. Там санитарно-защитная зона порядка 280 метров. По всем крышам на всей территории стоят датчики, которые контролируют концентрацию всех опасных компонентов, которые нормируются нашим законодательством. За 10 лет таких превышений не было.
Мусор – это товарный продукт, уверены экологи. И проблема не в том, что его сжигает, а в том, что его не перерабатывают. Какую выгоду можно получить из бытовых отходов, рассказывает вице-президент Российского Зеленого Креста Александр Чумаков.
Сколько можно из тонны отходов получить просто в килограммах чего-либо? Но важно подчеркнуть, что из пищевых отходов можно получить биогаз с помощью достаточно несложных и хорошо отработанных аппаратов, метантенков. И из каждой тонны мы можем получить порядка 70-80 кубических метров газа, что значит порядка 140 киловатт-часов электроэнергии, или энергии, скажем так, либо тепловой, либо электрической. Теперь вопрос по сырьевым ресурсам. Что же мы можем продать, по какой цене рынок вторичного сырья сейчас существует? И в результате суммарный доход от реализации этих сырьевых материалов из отходов с одной тонны порядка 30 долларов на тонну, ну или порядка 7 долларов на душу населения. Каждый из нас выделяет примерно 250 килограмм в год.
Александр Чумаков не отрицает, что технологии переработки разного вида отходов затратны, но окупаемые. По мнению экологов, бюджет Москвы потеряет куда больше на строительстве мусоросжигательных заводов. А вот претензий по вывозу мусора из столицы у экологов к властям нет. Москва, по мнению обеих сторон, один из самых чистых городов России. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Завершает «Свободу в 9» московская афиша. Лучшие спектакли, выставки, концерты и фильмы сегодня, в пятницу, 21 декабря и в предстоящие выходные.
Театры. Сегодня на сцене Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко «Бенефис» Николая Цискоридзе. Вечер организован Андресом Лиепой в рамках проекта «Русские сезоны. 20 век». Цискоридзе будет танцевать в трех старинных, недавно воссозданных балетах «Шахерезада», «Видение розы» и «Послеполуденный отдых Фавна». За пульт станет маэстро Владимир Спиваков. В субботу на сцене Центра имени Мейерхольда студия драматического искусства представляет спектакль по пьесе Гоголя «Игроки». Его поставил режиссер Сергей Женовач. В ролях заняты молодые актеры театра. Художник Александр Боровский. В воскресенье в Театре имени Пушкина комедия Кена Людвига «Одолжите тенора». Режиссер Евгений Писарев. В главной роли Сергей Лазарев. Концерты. В Большом зале консерватории сегодня концерт Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана и Государственной академической хоровой капеллы России. Произведения Бетховена на фортепиано, скрипке и виолончели исполнят известные американские исполнители Дерек Хан, Дженнифер Фраучи и Рональд Томас. В субботу в Центральном доме художника акустический концерт группы «Пикник». В клубе концерт «Ва-банк», а в Б2 популярная украинская команда «Вопли» Видоплясова. А в воскресенье в консерватории продолжится 44-й фестиваль искусств «Русская зима». Прозвучит концертная версия оперы Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством» в исполнении Государственной академической симфонической капеллы России под управлением Валерия Полянского. Выставки. В галерее «Элизиум» выставка Ольги Амосовой-Бунак, рекомендует Лиля Пальвелева.
Однажды на даче в Кратове случайно нашли чемодан с работами художницы, имя которой Ольга Амосова-Бунак, даже искусствоведам ничего не говорила. Между тем, картины явно относились к Серебряному веку, причем к лучшим его образцам. Поиски привели в Бахрушинский музей. Там хранились театральные эскизы забытой художницы. Ни много ни мало она была сценографом у Евреинова и Марджанова. Театральные работы Ольги Амосовой-Бунак близки к кубофутуризму. В живописи, как бы она ни менялась с годами, и в книжной графике налицо все приметы эстетики объединения мир-искусства. Сотрудникам галереи «Элизиум» удалось разыскать столько работ художницы, что получилась персональная выставка, вторая по счету. При жизни у Ольги Амосовой-Бунак состоялась только одна персональная выставка, и было это в 1915 году.
Кино. Сегодня на экраны Москвы выходит продолжение легендарного советского фильма «Ирония судьбы», снятое режиссером «Ночного и дневного дозоров» Тимуром Бекмамбетовым. Главные роли детей героев прошлого фильма играют Константин Хабенский и Наталья Боярская, жениха Сергей Безруков. Однако на экране нашлось место и для их предшественников Андрея Мягкова, Барбары Брыльской и Юрия Яковлева.
Московская афиша каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался. Следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. И не пропустите после выпуска новостей аналитический журнал «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Помочь демократии и миру на Северном Кавказе могут только международные структуры, взгляд неправительственных организаций. Предвыборные дебаты в Соединенных Штатах, от Ирака до медицинского страхования, судьба христианских миссионеров в Турции и продолжение рассказа об уникальном Московском музее «Парк ледникового периода». Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Власть, которая хочет нас ликвидировать как общественный разговор.
Мы не хотим никем командовать. Мы не хотим быть никакой суда.
Не в честь Конституционного суда игнорировать собственную Конституцию.
Оппозиционная партия регионов требует от спикера парламента объявить о распаде.
Наше намерение – усилить нарастающую в мире тенденцию к отмене смертной казни.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.